Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Мы... Напомню вам, что говорим на этой неделе о соборе 17-18 года, очень значимое явление не только в истории церкви, но и вообще в истории России. Знаете, мы очень много программ за там, больше чем 10 лет существования Радио Вера посвятили собору. Ну вот лично я, наверное, только я уже об этом говорил в предшествующих программах вот за эти несколько дней, только, наверное, за последние... года полтора действительно сам ощутил и понял, насколько собор важен для русской истории 20 века, ну уж тем более для церковной истории. Поэтому про собор, конечно, интересно поговорить подробнее. И у нас в гостях сегодня протоиерей Константин Зелинский, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Урюпинской епархии, руководитель лаборатории исследования проблем духовно-нравственного воспитания и самоопределения человека Волгоградского научно-образовательного центра Российской академии образования, кандидат педагогических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Евгений Агеев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И вот мы сегодня будем говорить о личности одного человека. Его жизнь связана с собором, так как он на соборе присутствовал, был делегатом. Но на примере изучения жизни одного человека, о котором до недавнего времени было практически ничего не известно, нам хотелось бы показать, насколько вообще важно изучать историю человека. Это целый космос. Про человека, про которого написано, что после собора, да, отец Евгений, после собора, да, его да. Дальнейшая жизнь неизвестна была.
Да, действительно, когда лет 5 назад священначале поручило мне редактирование тех биографических материалов, которые к тому времени накопились по членам собора, это членам и участникам собора, а это около 600 человек, это был, конечно, огромный материал, и вот там у большого количества членов собора стояла пометка: дальнейшая судьба неизвестна.
Особенно если человек не в сане, а это делегаты из мирян, и их жизнь очень часто просто...
Да, потом... да и у многих и со священным саном стояли такие пометки. Конечно, у архиереев более-менее известна биография, а и о священниках о многих так стояло. И, конечно, уже мирян, тем более, если они не занимали таких больших должностей. То есть на момент собора более-менее понятно, потому что о каждом члене там собирались какие-то биографии, где работал, где он служил, что закончил, образование. А вот после собора ничего нет. И таких у нас было около 250 человек.
И вот Федор Гаврилович Кашменский.
Да, почему им и заинтересовались? Потому что, ну вот, мы сами с отцом Константином из... Урюпинской епархии, а Урюпинская епархия – это значительная часть северо-запад бывшей Донской епархии, которая занимала территорию области войска Донского, ну, сейчас это северо-запад Волгоградской области. И вот, когда, значит, эта работа еще только-только начиналась, где-то нам прислали в епархию циркулярное письмо там, вот, есть ли у вас какие-то сведения о членах собора из ваших мест? И вот среди них был Федор Гаврилович Кашменский, о котором тогда, например, я услышал вообще в первый раз.
А сейчас у нас вот передо мной лежит несколько книг, самая толстая из них «По велению сердца. Полтора века служения. Семейные хроники русского учителя Федора Кашменского». Здесь и его материалы, и о нем, и дневники, здесь очень много всего. И это не единственная книга. То есть вот как буквально за несколько лет... В каком году циркуляр прислали?
Ну, это, наверное, где-то 2016-17, вот так вот, да.
Недавно, меньше 10 лет назад.
Да, и их рассылали, в общем-то... Во многие епархии, но далеко не... И в некоторых епархиях действительно люди заинтересовались. Но все-таки интерес еще недостаточен. И вот сейчас, когда у нас осенью издан биографический том, ну, по крайней мере, в том состоянии, что мы знаем, у нас осталось ровно 200 человек. Все-таки меньше, это это количество сократилось, потому что значительно. Я считаю, что мы значительно продвинулись, но все-таки у 200 человек в биографиях стоят пометки. Дальнейшая судьба неизвестна. Но вот один из тех, кто, о ком судьба прояснилась, и она оказалась очень интересной и удивительной, это вот делегат из Мирян от Донской епархии Федор Гаврилович Кашменский. И вот мне удалось моего друга, отца Константина, им заинтересовать, и вот отец Константин предпринял очень большие усилия о том, чтобы и биографию, и наследие этого человека и исследовать, и открыть нашим современникам.
Отец Константин, но прежде чем мы будем говорить о биографии Кашменского, еще раз напомню, что он педагог, а впоследствии еще уже в советские годы и священник. Всегда интересно узнать, как можно, и это, мне кажется, очень полезная информация, потому что люди таким образом начинают заниматься кто-то историей своего рода, кто-то историей людей, живших рядом, особенно если речь идет о небольших городах, особенно если речь идет о тех местах, где широко проходила, я не знаю, коллективизация, где очень много было репрессированных. Но люди вот начинают заниматься конкретными людьми, одной темой, и порой очень сложно, вот обстоятельства жизни неизвестны. После 20-го года никаких сведений нет. У меня также есть родственники, о которых я все вот собираюсь последние там 25-30 уже, наверное, лет что-то узнать, и вот все никак вот руки не доходят, потому что их судьба тоже после 20-го года неизвестна. А вот, может быть, эта история меня тоже как-то сподвигнет. А как проходило вот это исследование?
Вы знаете, первое открытие, это предоставил мне, опять же, мой друг, отец Евгений. Он сказал, что, батюшка, представляешь, в Урюпинской епархии был человек, который был делегатом поместного собора. И при этом он добавляет, он был учителем. И вот тут меня уже зацепило. Урюпинская епархия, где я нахожусь, где я служу, то он учитель, потому что я тоже сам преподаватель, я еще, помимо всего прочего, преподаю в общеобразовательной школе, самой обыкновенной общеобразовательной школе.
А что вы преподаете?
Я преподаю, веду историю, основы православной культуры, и вообще является замдиректором по научно-методической работе.
Понятно.
Так вот, меня заинтересовало. Первый вопрос, который передо мной встал, если такой человек, то есть действительно попал на поместный собор, стал делегатом. Значит, он не простой человек. Значит, в нем было что-то такое особенное. И да, первая мысль была следующая. А есть ли какие-то его педагогические работы? И вот эта мысль о педагогических работах меня подвигла приехать в РГБ и просто поискать его педагогические работы. И там мы нашли очень интересные работы, в том числе о женском образовании, образовательном путешествии, скажем, из Москвы в Киев во время, после Пасхи, работа, которая связана с словом о полку Игореве. Такие интересные работы мы нашли и решили в первую очередь сделать эту публикацию. О биографии еще было мало что-то известно. Такие некоторые частичные моменты мы выяснили.
Но это дособорная история еще.
Что это еще до собора. Правда, были найдены уже и открыты некоторые тексты с собора. Они, кстати, в первой книге, книга, которая называется «Воспитание сердца человеческого», в этой первой книге есть его и тексты соборные. Они небольшие, но, во всяком случае, человек участвовал в соборе, принимал активное участие в соборе, вносил какую-то свою особую рода лепту и какой-то свой след в соборе-то и оставил. И вот это было первое, то есть это было уже второе открытие, когда мы нашли его непосредственно работы. Потом у нас пошло уже третье открытие. Появились какие-то новые документы. Вы знаете, его история, его биография складывалась как пазлы. То есть один пазл, другой пазл, третий пазл. Да. И все это находилось. Да.
Например, мы нашли дневниковые записи священника из станицы Урюпинской, который был в очень хороших отношениях с Федором Гавриловичем, и который писал, что в 18-м году Федор Гаврилович неоднократно выступал на благочиннических собраниях и по текущим злободневным вопросам, хотя это была гражданская война, и по собору он выступал, рассказывал о том, как как было на соборе. То есть вот это мы нашли. То есть вот, вот уже судьба его после собора. Ну, а потом мы запросили в Ростов, где, собственно говоря, по, ну, в новочеркасские архивы, столицей Донской области был Новочеркасск. А сейчас новочеркасские архивы лежат в Ростове, как на нынешнем областном центре. Они неплохо сохранились. Потом мы запросили туда, и там вышли неожиданно на станицу Вешенскую.
Вешенскую, где был Шолохов, да?
Ну, да.
А самое интересное в другом, что мы с Евгением предприняли такую исследовательскую экспедицию в станицу. Может, был документ, что Кашменский был направлен в качестве директора смешанной гимназии. Это 18-й год. То есть тут собрано такое двоевластие. Еще казачья власть, и советская власть еще не вступила в свои права в станице Вешенской. Доехал ли он или не доехал, было никому не известно. Вот мы поехали в эту экспедицию, приезжаем в руководство музея, вы спрашиваем в научный отдел, он говорит, а мы не знаем такого Кашменского. Мы как бы слегка расстроились, ну, раз в научном отделе не знают.
Про гимназию знают, историю гимназии знают.
А про Шолохова знают, ну, а непосредственно собой. Про Кашменского ничего не знают.
А, так вы, первый вопрос, то есть вы не про Шолохова приехали узнавать?
Конечно, мы приехали узнавать про Кашменского.
Естественно.
Федора Гавриловича. Да, да. И вот когда мы пришли в сам музей, нам провели экскурсию, мы стали искать документы. И представляете, какое открытие потрясающее. Вдруг мы видим документ, распределение... школьной нагрузки среди педагогов, и первая фамилия стоит директора Кашменский, его нагрузка, и подпись в конце распределения нагрузки тоже Кашменский. Простите, это целое открытие.
Да,
то есть мы уже подтвердили, что он туда приехал.
Я сразу угадал подпись, поскольку это была та же самая подпись, которая была под подписными листами собора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня старший преподаватель Свято-Тихоновского университета священник Евгений Агеев, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Урюпинской епархии протоиерей Константин Зелинский. Мы говорим о жизни участника собора 17-18 годов Федора Гавриловича Кашменского. Давайте о его жизни. Вот мы так фрагментарно начали, что он директором, уже директор, но у него была большая жизнь до собора, и у него была удивительная, интересная жизнь, насыщенная после собора, о которой как раз почти ничего не было известно.
То, что касается жизни после собора, она очень мало известна. Единственное, что он стал после собора священником.
Конечно, но когда это произошло, не очень понятно.
Примерно 19-20 год, точно даты неизвестны. Во всяком случае, знаем, что в 28 году он уже был протоиереем. Ну, а в 18 году он точно не был еще священником. Это исходит из писем, которые писала его дочка своей племяннице Ольге Вадимовне Кашменской. Ну вот, что здесь интересно. Откуда мы узнаем, что он священником стал? Дело в том, что когда мы искали дату смерти, мы запросили в ЗАГСе некоторые записи актов, и нашли эту фамилию, Федор Ильич Кашменский. Но там сразу нам сказали, а он священник. А нам еще не было известно, что он священником был. И нам показалось, может, это не тот человек.
Хотя фамилия, в общем, не
фамилия,
такая,
чтобы... Фамилия и имя, и фамилия, как бы все совпадает. И... район, где он умер, а он умер, значит, в Ахтырском районе, это в Краснодарском крае, недалеко от Азовского моря, тоже как-то близок к этим местам. А потом мы получили документ уже от родственников, можно будет потом рассказать, как мы родственников нашли, который представил нам послужной список его сына Вадима. Вадима Федоровича, который был врачом, главным врачом, врачом эвакогоспиталя. И там написано, до революции отец его был учителем, а после революции священнослужителем. И вот тут, как говорится, все пазлы сошлись. То есть мы выяснили точно, кем был после революции, после собора Федор Гаврилович Кашменский. Ну а жизнь его началась в 1857 году в семье простого священника Гавриила Кашменского. Ну, обратите внимание.
А где?
Вообще в области войска Донского. Станица Кривянская станица, и потом станица Голубинская. Он родился там просто в семье простого священника.
Это низовые станицы.
8 февраля, по старому стилю, конечно, 1857 года. Представляете, это время царствования Александра II, а закончил он свою жизнь уже в сталинские времена, в 1932 году. То есть огромный большой период, пережил трех царей, три революции, две войны, мировую и гражданскую войну, стройки первых пяти лет, коллективизация, и в то же время великие провалы советского правления, это и голод, и ссылки, и разного рода репрессии.
То есть... А напомните, пожалуйста, 1857 год, он родился в семье священника, это такая... череда реформ образования, в том числе духовного образования.
Только чуть-чуть
и он, по
позже.
Идее, мог бы и должен был продолжить линию отца не в 30-е, не в 20-е годы, а тогда, во второй половине 19 века.
Да, абсолютно верно. То есть, по сути дела, когда он родился, еще были законы, данные Николаем I. То есть еще реформы образования не произошли чуть-чуть позже. И, естественно, жизнь его должна была направлена по стопам с отца, то есть он должен быть, по сути дела, стать духовным лицом. Недаром учился в Голубинском духовном училище, Усть-Медведевском духовном училище. Потом он встретился с митрополитом, тогда он был архиепископом Платоном Городецким, который был правителем, епархиальным правителем области войска Донского. И когда услышал, как поет 10-летний мальчик Федя Кошменский, а пел он потрясающим, красивым диском, там, красивым голосом, то его тут же забрали в Новочеркасское духовное училище, после которого он заканчивает уже духовную семинарию в Новочеркасске, а дальше...
Это сначала соборян и диакона Ахиллы.
Да, и понимаете, и дальше у него был выбор, пойти ли в духовную академию...
Это были скорее его братья. У него было два брата, которые были протодиаконами.
Не, Ахилла же изначально тоже он диаконом-то оказался, когда его выкинули из церковного, из архиерейского хора. А до этого у него как раз нашли мальчика, который с замечательным голосом взяли в хор, и дальше у него все очень поступательно развивалось, пока там что-то не случилось.
Федя Кошменский оказался еще и очень умным.
Да, более того, вы знаете, я хочу один эпизод рассказать. Когда он учился сам еще в Голубинском духовном училище, он настолько всех опережал, что уже тогда ему преподаватель давал возможность учить более младших. То есть он проверял у них задания, расчерчивал специальные их тетрадки, чему-то их поучал. То есть у него тогда уже проявлялись педагогические наклонности. Хотя он прекрасно... пел и любил петь, и любил петь не только в церковном хоре, хотя это у него очень замечательно получалось, но и пел на каких-то вот таких собраниях, годичных актах той или иной школы или того или иного учебного заведения.
Организовывал хоры.
Организовывал хоры, но это уже позже. Хоры организовал позже. Он был человеком глубоко верующим, но его действительно после духовной семинарии потянуло в науку. И он поступает в Харьковский университет на филологический факультет к Александру Афанасьевичу Потебни.
А было тогда некое ограничение по факультетам, куда могли поступать дети?
В то время уже не было.
А, уже не было.
Да,
уже
он застал то время, когда не было, вот до реформ Александра Третьего, когда все было свободно, но его, нельзя сказать, что вот он ушел как-то насильно, его благословили, его благословило в священном начале. Он обращался после шестого класса семинарии, там был выбор или идти в седьмой богословский класс, или можно было поступать в светские учебные заведения. Он обратился за благословением, и тогдашний ректор, тоже будущий архиерей, послушал его и благословил. И получилось, что дальнейшая вся его карьера была вся связана тоже со служением церкви, то есть он служил развитию церковно-приходского образования.
Церковно-приходской школы,
в общем-то, да. Тоже послужил церкви, просто не обязательно священным
санем. Здесь интересно было то, что он мог поступить и на физико-математический факультет. Когда проверили его знания по физике и математике, кстати, в семинарии, в духовном семинарии Новочеркасска, очень... серьезное внимание уделялось и геометрии, и физике, и алгебре, и кроме естественных наук. То есть естественные науки как бы немножко в стороне. Языкам, естественно. Вот имел возможность, имел такие знания, что мог поступить и на физико-математический факультет. Ему даже предлагали. Но все-таки свои стопы направил в филологию. Специальному своему профессору, которого он выбрал уже сердцем, наверное, Александру Афанасьевичу Потебни.
Mm-hmm. Фамилия такая.
Да, очень известно. Да, да. Даже, ну, по сути дела, первый такой русский филолог, который научно развивал.
До сих пор, собственно говоря, она такая в филологической среде.
До сих пор изучает.
Абсолютно, да, абсолютно всем известная. А, и что было дальше? Вот он заканчивает историко-филологический факультет Харьковского университета, и в том же году, я так понимаю,
и в том же году, женится. То есть он там в Харькове, не в Харькове, но в Чикасске женится. Кстати, родословная его очень простая, сельского священника, да, то у супруги у него особый родословный, можно ее позже чуть коснуться, если это будет интересно. Он переезжает вместе со своей семьей, то есть с супругой и ее братьями и сестрами, переезжает в Царицын. И там преподает в Царицынской, первой Царицынской женской гимназии.
Здесь опять нужно уточнить, потому что это не широко известные факты, как происходило распределение тогда. Вот молодой выпускник университета, педагог. Понятно, что он собирается продолжить и видит себя
в качестве педагога
гимназии. Но дальше ему куда-то надо. Вот, ну, понятно, что сейчас... Вот для наших слушателей очевидно, что сейчас выпускник педагогического института, где-то есть распределение, ну, даже не распределение, а там целевые направления. Где-то просто сам ищет школу, где молодые специалисты их берут. Как в советское время, мы тоже знаем. Как было в конце 19 века?
Ну, тогда это было вот, конец, ну, не совсем конец, ну, это 80-й год.
Последняя четверть.
Да, и тогда, в общем-то, эти места были все наперечет. Серьезные такие школы, для которых требовались специалисты с высшим образованием, были только в губернских и уездных центрах. И то еще в уездных, даже, наверное, не во всех. То есть была только такая программа, что вот в уездных, чтобы были гимназии и реальные училища, и вот только там. И вот Царицын, уездный город Саратовской губернии, а у попечителей округов, то есть вот в Харькове был округ, в Казани был округ, там в Москве был округ, учебный округ, у попечителей округов были списки вакансий. И вот это все обменивалось, то есть это, в общем-то, наперечет было точно так же, как, пожалуй, наперечет были и выпускники университетов. Российская система народного образования, образование вообще остро нуждалась в кадрах, и поэтому, собственно говоря, выпускники университетов, которые хотели пойти по педагогическому пути, они, конечно, не оставались без работы, но другое дело, что эти места в период становления образования, конечно, зачастую были очень сложными, и, допустим, в том же Царицыне, это сейчас, это миллионный город Волгоград, а тогда это был уездный город, пыльный, грязный, самый юг Саратовской губернии, там он столкнулся со множеством трудностей.
Ну, он был, по сути дела, направлен. То есть министерство издало особого рода указ, и Кашминский переезжает непосредственно в город
Царицын. То есть преподаватели гимназии, училищ реальных назначало министерство по представлению попечителей округов.
Но без назначения он как выпускник университета остаться не мог. То есть он
практически, конечно, не мог. Конечно, зарплата учителя даже в то время была весьма маленькая, весьма слабенькая. И, конечно, любой учитель, помимо всего прочего, пытался заниматься репетиторством. Это было тогда очень развито, потому что не всех отдавали в гимназию.
Но спрос был очень большой.
Многих было подготовить даже для дальнейшей жизни, а уж не говоря о поступлении, если человек собирался поступать в вуз какой-то. Поэтому занимались репетиторством. И это учителей спасало во многом.
Надо сказать, что программа гимназии тогда была шире, чем нынешняя программа общеобразовательной школы.
Абсолютно верно.
Они, например, даже в семинарии он пишет, что они в последних классах изучали бином Ньютона, который сейчас в программу общеобразовательной школы не входит.
Сейчас.
Это первый, второй курс.
Он разве не входил раньше?
Все-таки, скажем так, семинария, это все-таки не школа, да?
Да.
Семинария
не выше.
А вы же физик по первому образованию,
да,
правильно?
Да.
Мне казалось, что...
Это первый курс.
В школьной программе...
Не бином Ньютона нет.
Бином Ньютона 30 лет назад не было?
Нет. Разложение многочлена второй и третьей степени. Все, все, на этом останавливается. Общих соображений, общие соображения даются только в вузовском курсе высшей математики, либо там, математического анализа. А они изучали это и в семинариях, и в гимназиях, и в реальных училищах на уроках математики.
Интересно, что когда он приехал в Царицын, Царицын ему страшно не понравился. Он сказал, что здесь нет красивых зданий, здесь нет взгляда, за что зацепиться. Даже церкви, многочисленные церкви, которые были все-таки в Царицыне, и то не радовали глаз своей красотой.
Хотя Волгоград, разрушенный во время Великой Отечественной, будучи Сталинградом, говорили, что город очень красивый. То есть его, видимо...
Но это уже было после.
Его даже... до революции... Отстроили все-таки
начали. Да, в начале 20-го века.
Знаете, на чем акцентировал внимание еще Кашминский, что здесь не было библиотеки и даже не было театра. Правда сказать, это как он пишет в воспоминаниях, театр все-таки был, но был, видимо, настолько неизвестный, что такому любителю театра, как Кашминский, он был большим любителем театра, он серьезно разбирался в театре, даже не было известно об этом театре, который все-таки присутствовал в Царицыне. И вот там прошла замечательная встреча с некой помещицей Литошинской, которая попросила его преподавать ее детям. И тогда, когда Шминск преподавал ее детям, в это время собирался небольшой кружок любителей музыки, а, как мы с вами знаем, уже Кашминский был большим любителем музыки, он прекрасно пел и во взрослом возрасте, он знал очень много музыкальных романсов, он любил солировать, они создают музыкальный кружок. Обычно, говорят о Царицыне, что где-то в 90-х годах стало развиваться музыкальное направление этого города. А Кашминский жил там в 80-х годах, и он один из первых тех людей, которые дали толчок музыкальному развитию города. То есть был там создан хор, был создан свой оркестр, они давали концерты для публики, широкой общественности, и, конечно, это оставило определенный след в жизни Царицына.
Я вот хотел сказать еще, вы правильно заметили, что есть некие переклички с соборянами Лескова. Вот тоже встреча, да, отца Савелия с помещицей Кладомасовой.
Да.
Очень похоже, мне сразу тоже напомнило.
Но, кстати говоря, да, тут я даже...
Действительно, ну, получается, и Лесков описывал с натуры.
Но Лесков действительно с натуры писал, что уж там говорить. Тем более, что действия соборян, ну, если так представить, они тоже где-то на юге происходили. Суть в том, что Ахилла, как-то сказать, что он общался активно, лошадей объезжал. Мы вернемся к нашему разговору про Федора Гавриловича Кашменского, участника собора 17-18 годов, педагога и впоследствии священника, буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Константин Зелинский, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Урюпинской епархии, руководитель лаборатории исследования проблем духовно-нравственного воспитания и самоопределения человека Волгоградского научно-образовательного центра Российской академии образования, кандидат педагогических наук, священник Евгений Агеев, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии. Я Алексей Пичугин, и буквально через минуту мы все здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня священник Евгений Агеев, кандидат теологии, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета, протоиерей Константин Зелинский, кандидат педагогических наук, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Урюпинской епархии. Мы говорим про Федора Гавриловича Кашменского, говорим неспроста. Во-первых, у наших гостей вышла замечательная книга, называется «По велению сердца. Полтора века служения семейной хроники русского учителя Федора Кашменского». Здесь его дневники. Здесь, конечно же, его информация о его жизни. Поводом к разговору здесь не только книга послужила, но и возможность проговорить про человека, очень талантливого, часть жизни которого была хорошо известна, а вот его часть жизни после собора, после 18-го года, после того уже, как установилась советская власть, долгое время оставалась... В одной строчке. Биография после собора неизвестна. И вот теперь она насколько возможно, исследовано, пока насколько возможно. И мы говорим про Федора Кошменского как про очень интересного человека, очень талантливого, яркого представителя своей эпохи. А, значит, после Царицына уже был...
Новочеркасск.
Новочеркасск, да.
2 года всего лишь побывал Федор Георгиевич Кошменский и внес большую лепту в этот город, в городе Царицыно. И затем все-таки ему пришлось переехать в Новочеркасск. По сути дела, в то место, где он учился, тот город, который он хорошо, прекрасно знал. И там он устраивается работать в 2 учреждения. Это Институт благородных девиц и Юнкерское училище. Ну, если говорить о Институте благородных девиц, то он помимо филологии, то есть помимо словесности, он преподает там географию. И для этого он специально окунается в дополнительные учебники и методические пособия, которые к тому времени были выпущены, чтобы правильно преподавать географию. К счастью, мы можем сказать, что если мы почитаем его заметки, то мы увидим методики преподавания географии, которые можно использовать сейчас. Это поразительно, конечно. А вот в Юнкерском училище его непосредственно руководитель, генерал этого Юнкерского училища попросил преподавать для юнкеров непосредственно словесность. И вот что говорил Федор Ильич Кошменский своим юнкерам. «Помните, что вас будут встречать в обществе не по вашему мундиру, а по вашей речи. Речь – это самая показательная вывеска человека». Далее, после нескольких лет преподавания и в Донском институте, и после нескольких лет преподавания в Юнкерском училище, за что мы были благодарны и сами юнкера, которые, конечно, речью хорошей не владели, она была грубая, неправильно выстроенная, поэтому, когда они чему-то научились, они были очень благодарны. После этих учреждений он становится инспектором училищ, народных училищ всей области, не всей.
Южной части.
Южной части области войска Донского.
Там нужно
там
перечислять...
Три округа,
да. В общем, это сейчас вся южная половина Ростовской области.
Но у него дальше был Курск, и дальше он получает чин статского советника. Можно вот про это подробнее, потому что вот эти классные чины, их присвоения, для многих это тоже, темновато.
Да, он достаточно долго работал, разъезжал и установил народные училища.
Уезжал по югу, да.
Это было время становления как раз системы народных училищ, тут я сказал, в самом начале его деятельности. В общем-то, нормальные школы какие-то были только в уездных городах. А тут вот во времена как раз царствования Александра Третьего они стали развиваться как народные от Министерства просвещения, и как земские школы, и как церковно-приходские школы. Они стали развиваться, в общем, с целью охватить как можно большие слои населения, там казачьего населения. И он принял вот где-то около 15 лет, вот он принял непосредственное участие во всем этом, в том числе он был членом училищного совета Донской епархии, то есть и в епархиальную жизнь он вошел. И когда он приезжал туда, то есть он тоже работал с благочинными, с настоятелями, то есть фактически он стал служить церкви.
В это время он пишет очень много статей в разные газеты, в том числе епархиальные, и газеты, это не просто статейка маленькая о чем-то, то есть дает рассказать какой-то исторический факт, а действительно размышления о русском языке.
Методические указания.
Значит, о церковно-славянском, о народном пении в школе, то есть какие-то даже методические пособия, методические посылки в этих газетах. И, конечно, за такой труд... А у него были потрясающие отчеты, отчеты всем нравились, как он начитывался. Это были реальные отчеты. Это, естественно, не время, когда было много приписок, а действительно реальные четкие отчеты. И, конечно, за такую работу и подъем, поддержку вот этих народных школ и училищ ему присваивают звание статского советника.
Я так понимаю, что изначально он, конечно, во многом опирался на достижения Ушинского, просто потому что эта эпоха такая была, эпоха
Ушинского. Нет, здесь трудно сказать, что конкретно достижения Ушинского опирался. Конечно, обратите внимание, он родился тогда, когда уже Ушинский написал 3 своих работы, главные 3 свои работы. Когда Лев Толстой создал Яснополянскую школу свою.
Но тут еще Рачинский был.
Еще был Рачинский. Кстати, он за Рачинским как раз во многом последовал в его образовательных путешествиях.
Они не были знакомы.
Знакомы они не были. Во всяком случае, нам неизвестно. Он ничего не пишет в своих воспоминаниях о личном знакомстве с Рачинским.
Но Рачинский уже к тому времени был преклонных лет весьма, и... В 1900... в начале 20 века Нилову умер.
Пустынь послужили к тому, чтобы он написал о своем путешествии, пасхальном путешествии со своими учащимися, кстати, Курской уже учительской семинарии, не духовной, а учительской семинарии на пасхальной неделе.
В Нилову пустынь, вы говорите?
Рачинский написал
путешествие. Это путешествие Нилову пустынь. А Кашминский через несколько лет, в 1901 году, написал путешествие, пасхальное путешествие в город Киев, в Чернигов.
Понятно. Так время программы идет, давайте перейдем к собору, потому что делегаты собора, их, конечно, было много, но все-таки они выбирались из числа людей, которые вот... Ну, так-то и так-то послужили там.
Ну, Федор Гаврилович Кашминский был не просто преподавателем словесности в городе Урюпинске. Он был помощником старосты, вашим старосты Большого Рождественского прихода города Урюпинска. Он был большим активным общественным деятелем. Он выступал за помощь бедным учащимся. И даже возглавлял вот это общество помощи бедным учащимся. Он был настроен на то, чтобы открыть в Урюпинске мужскую гимназию. Женская гимназия была, было реальное училище уже мужское, а мужской гимназии в Урюпинске не было. Поэтому одного из сыновей научил в городе Борисоглебске. Поэтому его общественная деятельность была очень-очень многим известна. И он не мог, его не могли не заметить. Его не могли не заметить, тем более, по-моему, даже участвовал... В выборах, его должны были выбрать в учредительное собрание, но
Государственную Думу.
Произошло, что, да, в Думу, точнее, в Думу, в Государственную Думу, и что-то произошло, то есть он
не попал. В 1909 году, да, его выдвигали кандидатом в Государственную Думу, но он не прошел по тогдашнему округу, но, тем не менее, это уже о чем-то говорит. Вот его чин статского советника, это чуть выше полковника, но чуть ниже генерала, такой вот был промежуточный гражданский чин.
На уровне... того же Курска, где он тогда работал.
Да, конечно.
А это был очень
это
заметный
человек. На уровне, вот, ну, может, не губернатор, губернатор был в генеральском чине, на уровне заместителей губернатора, вице-губернаторов, это вполне было вот такое, то есть достаточно высокий чин. И вот он, значит, из Новочеркасска его назначили в Курск. В Курске он прожил 11 лет после, значит, во время событий...
Революционных событий 1956 года.
Да, да, его перевели в Урюпинск за то, что его дети, сыновья как раз подростки, ну, приняли участие, как и практически вся молодежь тогда приняли где-то участие, где-то были арестованы на одной из сходок, недоброжелатели это все выставили.
Ну, одному подростку было 13 лет, другому 15.
Ну, такой возраст. И он уехал, его отправили в Урюпинск, где он председатель педагогического совета, преподаватель и реального училища, и то есть тоже достаточно востребован был. А как раз на поместный собор каждая епархия выдвигала, значит, двух клириков и двух мирян. Нужно было выбрать двух клириков и двух мирян. И выборы сначала кандидаты выдвигались в благочиниях, потом кандидаты от благочиний съезжались в епархию. Это все проходило летом 1917 года по указу Святейшего Синода. И вот получилось, значит, что в самом, в Урюпинском благочинии его выдвинули. Он поехал в Новочеркасск. И, естественно, в Новочеркасске тоже все духовенство Новочеркасской епархии его очень хорошо знала как организатора народного образования, и там его тоже избрали как одного из представителей Донской епархии на поместный собор.
Что он пишет о соборе?
Ну, о самом соборе он пишет достаточно мало, он не успел довести. Вот получилось так, что у нас есть его уникальные дневники. Вернее, вот то, что воспоминания, ну, да, не дневники, скорее, а воспоминания, которые он начал писать в 1932 году, в возрасте, почему датил, ну, что он точно, мне не 75 лет, и вот мне нужно описать свою жизнь. И он буквально оборвался на полуслове, вот подлинники хранятся, да, в Российской государственной библиотеке, да. На полуслове обрывается, за этим последовала его кончина, ну, безвременная.
Практически за столом, можно сказать.
По сути дела, да.
Можно сказать, да, но...
Ему
может быть, плохо. Отошел, да, ну вот просто он не дописал предложение, даже не дописал. Наверняка он бы написал это, но в первой сессии собора он участвовал достаточно активно. Он был членом нескольких отделов, он выступал несколько раз на пленарных заседаниях. Скорее всего, у нас не сохранились стенограммы вот отделов, каждого из отделов конкретные, там только журналы от большинства из отделов. И, значит, наверняка он активно выступал и на тех отделах, которые... Эти отделы все по образованию были. То есть образованием он, конечно, горел, но вот после тех событий, после вооруженного восстания, после избрания патриарха, в котором он, скорее всего, участвовал, судя по датам его присутствия на соборе, он, как и большинство делегатов, покинул собор, что нужно было ехать как-то вот в епархии свои, тем более, что служебные дела, все-таки еще, несмотря на революцию в России, служебные дела продолжались, и у нас есть документы о том, что тех, кто находился на государственной службе, а он находился на государственной службе, вызывали вовсю, то есть возвращайтесь дальше, преподавайте там, руководите, и он уехал, но, значит, в 18-м году он активно выступал. Ну, вот содержание, конечно, этого мы не знаем. Ну, сами факты того, что он выступал и рассказывал о соборе, конечно, он это наверняка должны сказать положительно, а не то, что там, что это было какое-то бесполезное собрание. И тем более, что он сам принял в нем активную участие. Делегаты от юга России не смогли из-за гражданской войны принять участие во второй и третьей сессии. И вот, конечно, это вот обусловлено теми революционными событиями, которые у нас проходили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Константин Зелинский, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Урюпинской епархии, кандидат педагогических наук, священник Евгений Агеев, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета, кандидат теологии. Мы говорим о Федоре Кашменском, педагоге, впоследствии священнике. Вот мы тут переходим как раз к очень интересному моменту. Дальнейшая биография неизвестна, когда вот его жизнь после 18-го года восстанавливалась благодаря его родственникам. Я так понимаю, что совсем недавно умерла его внучка.
Ну, как, скажем так, она умерла в 15-м году. Ну, можно сказать, недавно, несколько лет назад. Да, то есть она родилась в 24-м году, Ольга Владимировна Кашменская, и умерла в 2015-м году.
Она застала деда.
Она застала деда. Даже у нас есть фотографии, в этой книге представлены, где ей, по-моему, сколько там, лет 7-8, она держит еще кошечку черненькую, там серенькую кошечку держит, где присутствует ее отец, ее мать присутствует, где присутствует как раз дед Федор Кашменский, присутствует бабушка Елизавета Федоровна Кашменская. В дальнейшем, кстати, Ольга Вадимовна Кашменская, она стала доктором географических наук и получила государственную премию за издание 15-томного труда по рельефу и географии Дальнего Востока и Сибири. 15-томный труд. Это особый труд. Если Ольга Гавриловна Кашменская умерла в 15-м году, то ее дети, то есть уже, получается, правнук Никита, Никита Антонович Кашменский, он жив до сих пор,
и правнучка. А как вы восстанавливали биографию после 18-го года?
Дело вот в чем. Дело в том, что мы попытались найти этих родственников, и нам удалось зацепиться. Более того, мы нашли и саму рукопись в рукописном отделе Российской государственной библиотеки. Вот как раз рукопись непосредственно Федора Гавриловича, который и заканчивается, я сейчас зачитаю эти слова. «После купания мы отправились в Харьковский лес, большой, могучий, тенистый, тянувшийся по обеим сторонам железной дороги на Харьков, откуда и само название леса. В лесу было много кра и многоточия». Вот здесь и заканчивается. Это было уже в Курске, когда он приехал со своим сыном Борисом, который был ученым, прожил, к сожалению, очень мало, но, несмотря на то, что прожил мало, 24 года, он вошел в энциклопедию, ботаническую энциклопедию со своими маленькими открытиями о мхах. И вот его же воспоминания продолжил его сын Вадим Федорович. Он как раз начал писать непосредственно с Курска. Отсюда мы и знаем о том, почему из Курска отправили как бы в ссылку в город Урюпинск Федора Григорьевича Кашменского, как раз из-за этих революционных событий, в которых участвовали его непосредственно дети. Потом у нас в книге есть непосредственно письма его дочери Елены Федоровны Кашменской. И по ним мы тоже восстанавливали жизнь после революции, ну, насколько было возможно, примерно 18-й год. Оттуда мы и узнали, что Федор Ильич Кашменский, кажется, и был в станице Вешенской, поэтому мы искали документы. И теперь из станицы Вешенской нам принеслись такие вести, что была встреча даже с самим Шолоховым. Шолохов был четвертый класс гимназии, это был последний год.
Кашменский учил Шолохова.
Получается, учил Шолохова. Может, сам лично не учил, но был директором в то время, когда учился Шолохов.
Михаил Александрович так и не закончил.
Да, так и не закончил.
Гимназию в результате революционных событий. У него не было даже законченного среднего образования у нашего выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. Но вот Федор Гаврилович тоже вот в самый последний момент приложил руку, причем к словесности. Он как директор, у него была нагрузка всего 2 часа, но он вот, так сказать, старший класс.
При этом Федор Гаврилович Кашменский сумел отстоять Шолохова, когда Шолохов нарушил, с точки зрения того времени, серьезно нарушил дисциплину. Ну, в чем было дело? Дело в том, что у них был учитель пения или музыки, да, такой очень тонкий человек, ну, невзрачный, хорошо чувствующий музыку. Его прозвали «Сапог». И он ходил все время со скрипочки. И вот Шолохов взял, нарисовал сапог с глазками и скрипочку нарисовал. И, конечно, когда учитель зашел, он оскорбился сильно. Это было сильное оскорбление. Он пошел жаловаться. Он требовал, чтобы исключили того человека, который вот это сделал. Ну, посчиталось за шалость, и Шолохова оставили в гимназии. Ну, гимназия все равно в 19-м году закрылась, так и не окончив год 19-го года из-за революционных событий.
Но про годы его священства вообще ничего не известно.
Есть одно
замечание. Да, он выступал на съезде духовенства Шахтинской епархии. Вот, и все. Содержание, собственно говоря, практически неизвестно, что документов Донской епархии и тех епархий, которые образовались на территории Донской епархии потом, не сохранилось. Все это было уничтожено.
Место служения есть.
Да. Станица Ольгинская Актырского района.
Это последнее.
Ныне Краснодарского края.
А до этого он служил в городе Каменске, который Каменск-Шахтинский.
Нынешней Ростовской области.
Да, нынешней Ростовской области, да. Мы обращались к местным церковным краеведам. К сожалению, никаких довоенных документов в этом городе не осталось. Ну, известно, что, да, храм был, открывался, закрывался. По крайней мере, нам известно, что репрессиям Федор Гаврилович не подвергался. Как мы нашли, допустим, его сына? По интернету. Публикация краеведов из города Волжска, Ивановской области, где работал вот его сын, Вадим Федорович, долгое время работал хирургом, его там хорошо знали, он был там чуть ли не почетным гражданином этого города.
А потом в Вологде.
В Вологде он уже как бы, может быть, на пенсии даже уехал, но он долгое время, то есть все 30-е и 40-е года он проработал вот в этом городе Волжске, Ивановской области, и там очень хорошо знали, и на сайте краеведческого музея есть публикация. Мы думали, что, может быть, он там и похоронен. Но оказалось, нет. Оказалось, вот ЗАГС нам предоставил информацию. То есть база данных ЗАГСа в последнее время очень хорошо пополнилась. Можно найти, если знаешь точно фамилию, имя, отчество и год рождения. Да, и дату, год рождения. Даты там, дат, как правило, дореволюционных нет, только год рождения. То можно найти, но каждое из этих, то, что дают ЗАГС, и нужно проверять.
А, то есть они дают дальнейшую информацию, здесь какая-то сводная база.
Они дают информацию, запись актов гражданского состояния после 1924 года.
Смерть.
Как правило, смерть.
Вот, тут же интересно как раз смерть, потому что...
Смерть.
Но
после 1924 года.
Да, но мы же здесь говорим о человеке, который уже даже после Великой Отечественной...
Нет, в 32-м году
32-й год.
А Вадим Федорович, там интересно другое. Есть даже фотография могилы его.
Вологде, да,
могилы,
вот, я прочитал, в 60-м году он умер.
Да, в 61-м году
он умер. И там же, кстати, есть информация о его дочери, которая сразу же после окончания средней школы в городе Волжске, Ивановской области, тут же поступила, это был 40-й год, и она сразу, нет, 41-й, по-моему, даже.
41-й год.
41-й год, она сразу же пошла медсестрой. Медсестрой, да, и, да, успела, да, да, и успела года 2-3 сразу после школы, вот такая девочка, 17-18 лет, поработать в
эвакуационных целях. Это уже внучка, которая в 15-м году умерла.
Да, да, которая стала доктором географических наук.
А, нет, сразу все-таки вопрос, что если... это уже не касается Кашменского, это скорее, если кто-то из наших слушателей будет искать родственников или там биографию какого-то человека. То есть если после 24-го года...
База данных ЗАГСа.
Можно сделать запрос и дадут...
И можно найти. То есть не обязательно, что будет.
Ну, может
быть. Допустим, мы искали других детей Федора Григорьевича Кашменского, у него 8 детей, скажем так, да, двое из них умерли рано, в 3 и в 5 лет, двое умерли уже во взрослом возрасте, в 24 года и в, сколько там, 29 лет, кто-то погиб во время гражданской войны. Мы искали дочерей Елены Федоровны, если мы нашли, тем более ее внуки живы, ныне, кстати, один из внуков Сергей Дмитриевич Дзюбанов, он является директором музея Державина в городе Санкт-Петербурге, хранителем музейных ценностей, то про последнюю дочь Лидию Федоровну, которая была замужем за руководителем партии, по-моему, коммунистического, какого-то отдела довольно известного, сейчас я не помню фамилию, к сожалению.
Старый большевик.
Что?
Старый большевик.
Старый большевик, да. И вот по ней больше ничего не известно, когда она умерла, да, сколько она прожила. То есть даже в ЗАГСе мы нашли, были фамилии похожие и по мужу, и по ней, но в базе, явно это не они.
В базе данных ЗАГСа имеются ошибки, и в старых справочниках имеются ошибки. Потом уже ретроспективно, кстати, мы нашли фамилию Кашменского, отца и братьев, мы нашли их в справочниках по... Донской епархии, под революционной историей Донской епархии, но она везде везде была написана как Каменский. То есть потерялась одна буква.
И это, кстати, критично, потому что...
Это критично, допустим, для поиска по каким-то базам данных. Сейчас у нас духовенства очень много, допустим, по духовенству Донской епархии есть сайт, где это все, но мы не смогли на этом сайте найти, потому что там они числятся каменскими.
А базы эти электронные или надо делать запрос?
Ну, в разных областях по-разному. Вот в Донской епархии, у нашей Донской епархии... Есть электронная база, там духовенство Донской епархии очень хорошо выложено, но вот с такими поправками, что приходится вот смотреть и так, и так, и так. Мы не смогли найти, допустим, в интернете ни одного Кашменского мужчины, но как только мы сделали запрос «Кашменская», мы тут же нашли Ольгу Вадимовну Кашменскую, про которой очень много информации, у нее куча библиографии, это и на сайте РГБ, на сайте Национальной библиотеки российской, у нее масса публикаций, монографий.
Чтобы про Кашменского узнали не раньше 16-го года, да?
Да.
Так мы, может быть, сейчас с Ольгой Вадимовной даже встретились.
Да,
бы.
И я смог дозвониться в отдел кадров Института геологии Сибирского отделения РАН. К сожалению, по запросы по электронной почте тоже ничего не дали. Но когда я дозвонился туда, мне сразу сказали: да, знаю, работала, конечно. Она у нас ветеран войны была, все. Ну вот недавно умерла. Говорит: а вы можете какие-нибудь дать родственники? Да, конечно.
Это еще хорошо, когда говорят: да, конечно, и записывайте, потому что да. Чаще всего: а вы кто? А почему вам что-то должно?
Да, делать? Вот так как-то получалось, что отдел кадров Института геологии Сибирского отделения РАН очень приветливо к нам отнесся и дал эту информацию, и когда мы вышли, вот отец Константин уже дальше, я поручил это отцу Константину, да, когда он вышел на родственников, они были очень удивлены, что где-то в далеком Урюпинске кто-то интересуется...
далеком Урюпинске,
да. Да, про который они очень мало знали, кто-то интересуется их предком.
Интересно, что сам человек, вся его жизнь практически неразрывно была связана с югом России, а его родственники Сибирь, Север, если там Ивановская область, все-таки уже Север, не там Вологда, Север.
Дело в том, что люди были служивые, служили своему государству.
Понятно.
Поскольку сын был непосредственно хирургом, куда его направляли,
естественно, там и зажили. Но интересно, что вот так вот, конечно, география очень широка. Если, опять же, вот, друзья, если вы ищете кого-то из родных или интересуетесь биографией человека, там последнее дело думать, что... если вы не знаете дальнейшей судьбы, что она обрывается где-то рядом с вами, если вы там живете, и знаете, что он тоже где-то здесь жил, вполне возможно, что это вот от Балтики до Тихого океана.
А еще что интересно, вот зачастую, уехав из родных мест, вот таким людям, как родственники священника, родственники каких-то зажиточных людей, кулаков, дворянства, офицеров, гораздо проще было выжить. И это тоже очень существенно.
Почему?
Потому что в своих родных местах все знали, ага, это вот того потомок, это того потомок, и были ограничения, даже репрессии. Когда человек уже уезжал, допустим, в ту же Сибирь, вот Ольга Вадимовна Кашменская, понятно, что она бы, и она и в Иваново уже была не внучкой священника, а уже дочкой главного врача. Но уехав, а она уехала после распределения, что интересно, она уехала не куда-нибудь, после войны, а на Колыму. Есть такой знаменитый в свое время роман Олега Куняева «Территория»,
да, ну, конечно,
по которым снят конечно. Великолепнейший зрелищный фильм в последнее время.
Да.
Говорят, что она, конечно, там не отражена сама по себе, но говорят, что она лично участвовала во всех этих событиях исследования геологии Колымы и прекрасно знала всех персонажей этого романа. Вы же
понимаете, что жизнь там была непростая.
Естественно. У Евгении Гинзбург в книге «Крутой маршрут», там же она прямым текстом пишет, что избежали репрессий. Казалось бы, когда она пишет вот этот вал, все, что наматывается на это колесо, избежали репрессий те, кто, почувствовав вот это приближение, ну, как-то вот вдруг поняв, быстренько переводились куда-то, хоть вот куда уезжали, но так, чтобы резко сменить место жительства. И вот таким образом переживали и 37-й, 38-й, и, возможно, что еще и после войны жили.
Кстати, мне праправнучка, значит, Мария Ким Кашменская уже рассказывала, что, по сути дела, в семье уже Ольги Вадимовны Кашменской о вере почти не говорилось ни слова. То есть это была фигура умолчания.
Ну, так часто бывало,
была
да.
Фигура умолчания, и которая дала, возможно, свои тоже не очень и хорошие плоды, к сожалению.
Будем заканчивать уже нашу программу. Спасибо большое. Мы сегодня говорили про Федора Кашменского, участника собора 17-18 годов, педагога, впоследствии священника, человек, который, ну, действительно вот прожил длинную, очень насыщенную жизнь, о которой было долгое время мало что известно. Вот наши гости сегодняшние изучали биографию этого человека. Сегодня мы с удовольствием о ней узнали. Протоиерей Константин Зеленский, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Урюпинской епархии, кандидат педагогических наук, кандидат теологии, священник Евгений Агеев, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета. Спасибо вам большое за то, что к нам сегодня пришли. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. До свидания.
Всего доброго. Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».